Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благословлены Его действием. Мы благодарны Тебе за то, что свет Твоего Духа могущественно действует в нашей душе, исцеляя ее, высвобождая ее, делая ее свободной от всякого влияния тьмы. Мы принимаем, Отец, что Дух Твой будет открывать наши глаза, открывать наши уши, делая нас способными видеть и слышать волю Твою, определенно этого, приготовленно этого, благословленно этого для каждого из нас лично. Направь и веди нас в этом учении Духом Своим, чтобы все, что Ты хочешь сказать, мы услышали, и чтобы все то, что Ты хочешь сделать, мы приняли и увидели. Спасибо Тебе за Твое помазание. Я, Отец, благодарю Тебя за каждого человека, чьи уши открыты и глаза видят. Спасибо Тебе, Отец, за то, что они имеют сверхъестественные способности принимать мудрость, сходящую свыше, во имя Иисуса. И я также прошу, Отец, направляй меня Духом Твоим, чтобы все, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Да будем мы научены Духом Господним. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, встреча 8. Тема «Воля Божья, какая она бывает». Сегодня мы уже дошли с вами до 4 формы воли Божьей. 4 формы воли Божьей. И прежде чем мы начнем рассматривать эту форму воли Божьей, я хочу сделать такое небольшое вступление. Вступление, возможно, покажется вам сложным, но оно важное. Важно. Писание говорит, Бог есть любовь. Это уже в целом говорит о том, что из Духа Божьего в отношении человека не может и не будет исходить что-либо, идущее вразрез любви. Качество любви, которое раскрывает грани того, что может исходить, представлены в Писании. Любовь долготерпит, не ищет своего, не гордится, не бесчинствует и причиняет ближнему зла. Есть целый список качеств любви. Эти все качества представляют то, что исходит от любви по отношению к человеку. И самое интересное, что в качествах любви вы не найдете ничего, чтобы хоть как-то могло говорить о том, что Бог использует дьявола, Бог использует болезни, Бог использует страх. Вы не найдете этого. В целом, это уже нас подводит к тому, что Бог никогда в своей мудрости не планировал грех. Не планировал грех и, следовательно, не планировал все те последствия, к которым он в результате привел. Возможно, вы зададитесь вопросом. Брат Олег, подождите, если он не планировал грех, то почему Иисус, как агнец, был приготовлен Богом еще прежде создания мира? Хороший вопрос. И ответ на него несложный. Бог не планировал грех, но творя человека по образу своему и подобию, а именно личностью, Бог его учел. Учел с целью, чтобы если вдруг человек как личность в периоде вечности где-то все-таки допустит его, то Бог учел, а выход из греха запланировал. Это как спасательные круги, которые вешаются на каждом корабле. Спасательные шлюпки. Инженеры судна никогда не планируют, что судно утонет. Поэтому сразу закладывают в проект шлюпки. Но инженеры судна учитывают, что есть вероятность того, что может произойти что-то, что приведет к тому, что корабль потеряет плавучесть. Поэтому шлюпки – это как то, что можно назвать учтенное. Поэтому Бог не планировал грех, но Он его учел как возможный неправильный выбор. А выход из греха запланирован. Поэтому и сказано, что Агнец был приготовлен, а в другом месте Писания написано заклан еще прежде создания мира. Почему я имею побуждение все это сказать? Четвертая форма воли Божией, она во много именно с этим и связана. Четвертая форма воли Божией – это рожденный свыше. Вопрос. Планировал ли Бог когда-либо, что в этом враждебном мире, на этой враждебной земле, будет жить любимый им сын или дочь? Враждебной среде? Нет. Вообще Бог не планировал эту враждебную среду. Ее в плане Божьем нет. Но она учтена. Учтена. Вообще, если бы Бог не учел эту враждебную среду, то оставить вас в ней, уже будучи рожденным свыше, это было бы убийство. Потому что вся среда, в которой мы сейчас находимся, ее в Божьем плане нет. Это среда и то, что в ней действует, направлено на то, чтобы украсть, убить и погубить, то есть уничтожить человека. Человека, как творение Божие. Его в Божьем плане нет. Поэтому, если бы Бог это не учел, то оставить вас после рождения свыше на этой земле, это было бы убийство. Но Бог оставил вас на этой земле, потому что Он снарядил вас всем необходимым, чтобы вы представляли реальную угрозу для дьявола и его слуг. То есть вы снаряжены. Но ваше снаряжение во многом, оно необходимо только на этой земле. Так как, когда вы войдете в жизнь вечную, это снаряжение не будет никакой необходимости. Никакой необходимости. Поэтому Писание говорит, что знания упразднятся, языки умолкнут. То есть есть определенные направления духовных дарований, которые они нужны только сейчас, в этой враждебной среде. Когда же наступит совершенное, это все, необходимости никакой не будет. Я сейчас имею побуждение все это сказать, чтобы вы понимали, что четвертая форма воли Божией, она фактически представлена из учета того, что человек после рождения свыше какое-то время будет находиться еще в этой враждебной среде. Поэтому четвертая форма воли Божией – это не та форма воли Божией, которая будет всегда. Она до какого-то периода. То есть она потом передаст эстафету тысячелетнему правлению Господа Иисуса. То есть это до какого-то периода. Поэтому мы сейчас будем рассматривать четвертую форму воли Божией, которая говорится именно о рожденном свыше, из учета того, в какой он среде пока продолжает находиться. Чтобы вы правильно относились. Но это не есть форма воли Божией, я имею побуждение снова сказать, которая определена на вечность. Нет, это форма воли, определенная на определенный период, пока будет восстановлено господство Бога полно. Да, будет еще период тысячелетнего правления, а потом уже Иисус передаст все, что у него будет, передаст непосредственно Отцу. Хорошо, итак, четвертое выражение воли Божией. Давайте я прочитаю все и ударение сделаю на четвертое. Первое выражение воли Божией – это совершенная общая воля Божия, мы уже ее рассмотрели. Второе выражение воли Божией – это совершенная индивидуальная воля Божия, очень интересное изучение. Третье выражение воли Божией – это записано в обетованиях. Общая воля Божия доступна каждому участнику завета. Именно на этом мы делали ударение. Каждому участнику завета. И четвертое выражение воли Божией – это то, о котором мы будем говорить сейчас. Это индивидуальная воля Божия, тоже делаю на этом ударение для человека. На период. Это то, что я уже обозначил. На период. Несовершенство души и тела. Человека. То есть даже то, что вы рождены свыше духом, все равно тело, душа остается небезупречной. Это миссия каждого человека на период несовершенного физического мира, в котором мы находимся, и его последствий в теле и в душе, но уже восстановленного единства духа человека с Духом Святым. На этом мы будем делать сегодня ударение. И пятое выражение воли Божией – это восстановленная их реализация, совершенная воля Божия. Мы тоже будем ее рассматривать. Итак, Четвертая форма – выражение воли Божьей. Мы в ней также будем рассматривать человека. Человека. В данном случае делаю ударение на рожденного свыше, а значит участника завета. Итак, четвертое выражение воли Божией. Это индивидуальное. Мы будем именно рассматривать только индивидуальный акцент, делать только на нее. Это индивидуальная воля Творца для человека на период, пока несовершенство души и тела человека. Почему говорим несовершенство души? Потому что у рожденного свыше в уме еще имеет место мудрость земная, душевная, бесовская, представлена в твердынях опыта, приобретенного вне Духа Божьего. Поэтому это воля, данная на период несовершенства души и тела человека, потому что тело без тела. Это миссия каждого человека на период несовершенного физического мира, в котором мы находимся этим телом, и его последствия, которые в целом отразились на тело, на душе, но уже восстановленного единства Духа человека с Духом Святым. Давайте мы отметим в этой воле следующее. Дух Святой уже в единстве с рожденным свыше Духа человека. Это первое, что важно отметить. То есть, если мы берем, рассматриваем качество этого человека в воле Творца, то это уже восстановленный в союзе с Духом Святым Дух человека. Следующее. У Духа человека, Духом Святым, у этого человека, есть духовное дарование и восстановлена миссия Духа человека, воли Творца для него. То есть его дух снаряжен и восстановлен прямой доступ к воле, к индивидуальной воле Творца Духом Святым. Еще, но, отметим, но еще не обновленный ум, в нем есть мудрость земная, душевная, бесовская. Также еще бесславное тело. И физический мир, в котором находится, находится под влиянием духа смерти, но не в его власти. Под влиянием, но не в его власти. То есть мы в целом с вами нарисовали картину. В Писании этот человек назван новое творение, назван Дитя Божие, назван Чадо Света. В целом каждое из этих слов оно говорит именно о духе человека, о рожденном свыше духе в союзе со Святым Духом Божьим. Поэтому мы отметим, что дух человека возрожден. Дух человека, именно дух человека возрожден волю Творца и для ее исполнения. Важный момент сам по себе. Простой и важный, что дух человека возрожден в волю Творца и для ее исполнения. Это во многом приводит в порядок наполнение молитвенной жизни. Итак, индивидуальная воля Творца, о которой мы будем сейчас говорить, она записана, но записана Духом Святым в вашем духе. Это тоже важный момент, потому что сейчас для вас послушание берет свое начало именно в вашем духе, не извне. Хотя люди будут в целом вести вас тоже к определенному послушанию в отношении себя. Но послушание Творцу приходит именно из вашего духа. Потому что оттуда для вас становятся источники. Оттуда течет вода живая, текущая в жизнь или гарантирующую вам жизнь вечную. Именно из вашего духа. Поэтому индивидуальная воля Творца, о которой мы будем говорить на этот период, находится именно в духе человека. Именно через возрождение свыше духа человека, духу человека были представлены определенные возможности для исполнения индивидуальной воли Творца. После того, как Дух Божий излился в атмосферу Земли, а это представлено в День Пятидесятницы в книге Деяний, то каждый рожденный свыше, восстанавливаясь в союзе с Духом Святым, тут же автоматически получал доступ к индивидуальной воле Творца для ее исполнения. Поэтому с того дня, как Дух человека получил возможность воссоединиться с Духом Божьим, с того дня то, что не видел глаз, как написано, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, это сказал Дух Святой через апостола Павла, в то время, что до рождения свыше это было сокрыто. Но через рождение свыше Творец вернул дух человека в сокрытое. То есть теперь вам доступно знать Духом Святым. Именно в рожденном свыше духа человека находится его послушание Творцу и его воле. При этом содержимое ума, это важно отметить, имеет в себе мудрость земную, душевную, бесовскую, которая является противником воли Творца, которая находится в духе. Поэтому возникает определенный конфликт. Ожидать, что то, что в уме будет в согласии с тем, что в духе, это обманывает самого себя. Дух Святой через апостола Павла представил это примерно так. Галатам 5 глава 17 стих. Плоть, а именно то, что в душе, содержимое ее ума, желает противного или противоположного духу, содержимого ее. А дух, его содержимое, противоположного плоти или содержимого ума. Они друг другу противятся или противоположны. Если в уме еще во многом есть то, что склоняет к воле дьявола, то в духе есть только то, что всегда ведет к воле Божией. Поэтому это как бы во многом проводит черту, знаете, как от плеча до плеча, чтобы ваше ожидание никогда не было связано с водительством того, что исходит из ума. Мы говорим сейчас о том, что вы как новое творение, новые по духу. Но что касается вашего тела и души, то вы еще не новые. Следовательно, в отношении души и тела вам придется быть очень внимательным, аккуратным и никогда не ждать, что со стороны души и тела будет идти согласие в отношении того, что будет приходить из духа. Но вы есть дух. И дух истины будет сообщать именно вашему духу те задания, которые вам необходимо выполнять. И в этом случае ждать согласия или поддержку ума не надо и не нужно, потому что они абсолютно будут противоположны. Поэтому на сегодняшний день единственный источник света, истины, находится духом истины в вашем духе. И вы как тело, у вас есть тело, храм Святого Духа, должны внимать именно в свой дух, потому что оттуда источники жизни, оттуда будет приходить то, что необходимо вам знать для того, чтобы в этот короткий период времени, в целом, пока есть еще этот враждебный мир, в этот короткий период времени творить волю Божию, определенную для вас на этот период времени. Но что бы хотелось отметить, Творец не только восстановил единство Духа Божьего с Духом вашим, Творец не только сделал доступной для вас индивидуальную волю свою, благую, угодную и совершенную. Но Творец также Духом Своим обеспечил всем необходимым, чтобы на этот период вашего пребывания во плоти в этой враждебной среде вы могли иметь все необходимое, чтобы волю Творца творить на земле, как на небе. Поэтому мы можем для себя отметить следующее. Дары Духа Святого, власть в имени Иисуса, обетование, служение ангелов, мудрость Божия, все духовные дарования даны Творцом, Духу человека, для сверхъестественного содействия в реализации его индивидуальной воли. Творец прекрасно понимает и знает, в какое время вы находитесь и в какой среде. Поэтому вы снаряжены всем необходимым, чтобы представлять реальную угрозу для воли дьявола, но только в реализации воли Творца. В другом случае вы не представляете никакой угрозы, потому что именно воля Творца, она представляет реальную угрозу. Обеспечение воли Творца представляет реальную угрозу. Вы же сами, а если вы еще и исполняете волю дьявола, не представляете никакой угрозы. Но есть но. Но по причине того, что индивидуальная воля Творца реализуется рожденными свыше не в безупречном мире, не в безупречном теле, с небезупречной душой, учитывая, что каждый рожденный свыше каждый день имеет доступ как к общей воле Божией, записанной в Завете в форме обетования, так и к индивидуальной, представленной Духом Святым в духе рожденного свыше, также в уме отсутствуют знания, отсутствует опыт, как взаимодействовать с этими волями, то это во многом порождает свободу действий дьявола обманывать и отводить в сторону от воли Божьей. То есть человек рожден свыше. Он получил доступ к записанной воле Божьей и к индивидуальной воле Божьей Духом Святым. В уме же нету ни опыта, ни знаний, как взаимодействовать правильно, расставив правильные приоритеты и не направив общую волю Божию на решение своих потребностей, что чаще всего происходит, а направить общую волю Божию как инструменты, как обеспечение на реализацию индивидуальной воли Божией. Рожденный свыше пока этого опыта нет, но возможности есть. Поэтому всячески, получается, рожденный свыше какой-то период времени увлекается только тем, чтобы направить общую волю Божию, все снаряжение, обеспечение, духовные дарования на реализацию только своей или своих желаний, в кавычках своей. Это происходит какой-то период времени. Но есть, конечно, моменты, когда этим увлекаются на очень долго, что впоследствии приносит к определенным последствиям. Поэтому рожденным свыше важно знать, и я отмечу, что важно. Важно знать, что общая воля Творца, представленная в обетованиях, а также правила и уставы для церкви, не отменяют индивидуальную или миссию каждого человека. То есть то, что вы стали рожденным свыше, то, что вы стали частью семьи Божией, ни в коем случае не отменяет реализацию индивидуальной воли Творца как ожидание Творца от вас лично. Но также и индивидуальная воля Творца или миссия не отменяет общую, представленную в Завете форме обетований, а также правила и устав Церкви, так как вы являетесь частью тела или семьи. Одно другое не отменяет. Но, внимание, но послушание человека Творцу именно в заданиях индивидуальной воли Творца. Даже при том, что общая не отменяет индивидуальную, а индивидуальная не отменяет общую, запишите себе, послушание человека Творцу именно в заданиях индивидуальной воли Творца. Именно в заданиях. То есть послушание никогда не бывает в общем. Послушание всегда конкретно, индивидуально и личностно. Послушание всегда конкретно, индивидуально и личностно. И дух истины, и есть дух послушания. Но дух истины ведет вас всегда в соответствии с определенной для вас волей Творца. У нас есть такая тема, называется «Истина». И там я немножко раскрываю эти моменты. Рекомендую вам ее послушать. Отсутствие же баланса и присутствие невежества в вопросах послушания воли Творца привели к тому, что доступная через обетование общая воля Божия стала рассматриваться как индивидуальная воля Божия. И на это стало фокусироваться все внимание, чем не воспользовался, конечно, и дьявол. То есть рожденные свыше на основании завета, получив доступ к обетованиям Бога и духовным дарованиям, стали сами решать, как им применять обетование, когда и где им применять обетование. Хотя цель назначения обетования всегда содействовать реализации индивидуальной воли Божией, а не просто содействовать жизни в этой враждебной среде. Враждебная среда не является местом жизни. И обетования никогда не были тем, чтобы помочь вам существовать или жить. Нет! Это серьезная ошибка, которая до сих пор совершается. И я когда-то был частью этой ошибки. Обетования никогда не являются тем, чтобы помочь вам выживать в этой враждебной среде. Обетования являются инструментами для содействия в реализации индивидуальной воли Творца в этой враждебной среде, чтобы враждебная среда не могла быть препятствием в реализации того, для чего вы именно рождены свыше. Вот для чего это. То есть воля Творца в отношении их лично, даже после рождения свыше, будто бы и не существовала. Они родились свыше и сразу направляют знания, приобретаемые в отношении обетований, на восполнение своих нужд. Я ни в коем случае это не говорю в осуждении. Я в свое время также совершал эту ошибку. Совершал ошибку, потому что другое и не знали, и другому и не учили. И все, в общем-то, как-то в общей массе стали в этом двигаться. И кто-то продолжает в этом двигаться, кто-то продолжает в этом возрастать, кто-то продолжает духовные дарования рассматривать как основную цель рождения свыше и фокусирует на это все внимание и посвящает все этому служению. Я не в осуждении этим людям. Но Творец от каждого своего творения ожидает не то, что мы фокусируем свое внимание на все духовные дарования. Он ожидает, что каждый рожденный свыше начнет каждый день исполнять те задания, которые он утвердил, применяя и используя духовные дарования. Вот такой порядок. Давайте рассмотрим это на примере. Я верю, что этот пример поможет вам услышать и увидеть то, в общем-то, о чем мы сейчас начали говорить. Представьте себе такую картину, что Творец человеку А запланировал жить в городе Львов. При этом, что этот человек А живет в Киеве, прописан в Киеве и работает в Киеве. И родившись свыше, и уже какое-то время находясь в церкви, у него и в мыслях нету, что Творец определил его место жизни во Львове. И он, узнав об обетованиях, узнав о власти в имени Иисуса, узнав о духовных дарованиях, начинает все их направлять на то, чтобы закрепиться в Киеве. Начинает молиться о расширении жилплощади. Во имя Иисуса, на основании обетования. Начинает молиться о новой работе в Киеве. Во имя Иисуса, на основании обетования. Начинает молиться о развитии и распространении в Киеве. На основании обетований во имя Иисуса. То есть он направляет все духовные дарования на то, чтобы реализовать желание, которое он рассматривает как волю Божию. Потому что. Ну, брат Олег, я верю, что Бог прислал меня в Киев. Что Бог родил меня в Киеве для того, чтобы я творил его волю в Киеве. Ну, это же даже логично. Но вы заметили, что вопреки вашей логике, в Киеве очень много служителей, цвет кожи которых, как и гражданство, как и прописка, ранее не соответствует. Они приехали с Африки, а другие приезжают еще с каких-то стран. Бог их приводит сюда, тем самым демонстрируя, что ни прописка, ни трудовой стаж, ни очередь на квартиру не определяет, где вам место жизни и служение его воле. Возможно, вы не обратили на это внимание. Брат Олег, тогда почему Иисус не скажет этому человеку, что он ожидает его во Львове? А кто вам сказал, что Иисус не говорит? Во-первых, этот человек и не спрашивает Иисуса, потому что этот человек делает анализ, исходя из того, где он живет. Исходя из того, где он работает, исходя из многих факторов, которые во многом связаны с мудростью земной. Поэтому он и не спрашивает у Иисуса, потому что он анализирует то, что у него есть. Но то, что у него есть, у него, а не у его Господа, для него. Поэтому он и не спрашивает. Во-вторых, Дух истины не молчит, но он не слушает. Дух истины с утра до вечера. С утра до вечера он дает сигналы в дух человека о его непослушании. Но он всегда рассматривает это как атаки дьявола. О, дьявол меня снова и снова атакует. Вы знаете, брат Олег, я заметил, что каждый раз, когда я молюсь о воле Божией для меня в Киеве, расширение площади, повышение зарплаты, дьявол меня атакует. Мне сразу так становится тяжело, и дьявол давит на меня, но я во имя Иисуса пробиваю стены. Послушайте, вы просто не различаете, откуда, что происходит. Заметьте, это не происходит в вашем уме. В вашем уме какие-то салюты радости, но в вашем духе печаль. Кто это огорчается? В-третьих, видя какие-то результаты молитв, которые совершает по-любому этот человек, человек, ответы на свои молитвы, рассматривает как согласие и подтверждение Бога на то, что он в целом и о чем молится. Поэтому все эти факторы в целом делают человека слепым и глухим к воле Творца для него. Брат Олег, вы представляете, это каждому рожденному свыше вообще нужно все пересмотреть. Я не то, что представляю. Я уверен, что это лучше сделать до того, как Иисус придет. Я уверен, что это лучше сделать до того, как Иисус придет. И это возможно сделать. Вы приняли Иисуса Спасителем. Молодцы. Но пока вы не примете Его Господом, вы будете рассказывать Ему, что Ему лучше делать. Задумайтесь об этом. Поэтому это говорит нам, что рожденный свыше, может быть послушным в применении веры к общей записанной воле Божией, представленной в форме обетования. Но при этом он будет непослушный индивидуальной воле Творца. В применении веры он послушный. Применяет обетование, верит Богу, молится, активный в благодарении. Но послушание воли Творца абсолютно непослушное. Господом сказано, а теперь будьте внимательны. Читаю из Евангелия от Матфея, 7 глава, 22 стих. Многие, то есть Иисус говорит, многие, то есть это не один, не два, это сотни, а может быть и даже и тысячи, скажут мне в тот день, о ком дне идет речь. Это день, когда предстанут пред Господом все люди, абсолютно все. И Иисус начнет отделять овец от козлов. Вот именно этот момент. Он отделит овец от козлов, и потом происходит то, что вот здесь представлено. Среди козлов вдруг начинается подниматься голос и звучать разные голоса возмущения, один из которых звучит так: «Господи, Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Почему мы стоим среди козлов?» А другой голос кричит: «Господи, не от Твоего ли имени мы бесов изгоняли?» А другой голос кричит: «Господи, Господи, не Твоим ли именем чудеса творили?» Смотрите, во всех случаях присутствует именем Твоим. Возникает вопрос. Что творило чудеса во всех этих случаях? Очевидно, что имя Иисуса, к которому они применяли свою веру. Вопрос. Люди, в отношении которых имя Иисуса работало, были благодарны Богу за то, что они исцелялись, освобождались? Конечно. Я более чем уверен, что когда они освобождались и исцелялись, они подходили к этим служителям и говорили: «Я благодарен Богу за ваше послушание». А этот человек, который применял веру к власти имени Иисуса, никогда и не задумывался, что применение веры вообще не говорит о послушании. Применение веры говорит о применении веры к духовным дарованиям, которые работают и которые нелицеприятны. Они работают, 100%. Но применение веры и результаты применения веры никогда не говорят о послушании воли Творца. Вообще, по логике и последовательности, человек вначале должен знать волю Божию, а потом применять духовные дарования или применять веру на основании полученной воли Божией. Это порядок такой. Да, я согласен, что этого порядка сейчас нет. На сегодняшний день рожденные свыше просто радуются тому, что духовные дарования действуют и приносят свои плоды. Но послушайте, рождение свыше не цель для духовных дарований. Вы не родились или не рождены свыше для того, чтобы погрузиться в духовные дарования и просто наслаждаться их работой. Нет. Вы рождены свыше, чтобы вернуться в волю Творца. А духовные дарования – это лишь обеспечение и снаряжение реализации воли Творца. Но сегодняшний день произошла подмена. Просто подмена ценностей. которые на сегодняшний день культивируются. Я не в осуждении, не в обвинении говорю, но это имеет место. Подмена ценностей. Поэтому чудеса для рожденного свыше не должны стать подтверждением его послушания индивидуальной воли Творца. Но применяя веру во имя Иисуса, эти люди не знали разницы между верой Творцу и послушанием его воли. Поэтому оказались там, где оказались. Для нас это записано в наставлении. Истинное послушание, отметьте себе это, истинное послушание воли Творца основывается на исполнении индивидуальной воли Творца, а не на применении веры к духовным дарованиям. Слава Богу за духовные дарования. Но они инструмент для, а не вместо. Поэтому духовные дарования не есть цель Творца, а обеспечение для реализации его цели, его индивидуальной воли для каждого человека в отдельности. И смотрите, что дальше Господь Иисус говорит тем, которые кидают реплики, стоящие среди козлов. Он отвечает им. «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Смотрите, как удивительно это звучит. Чудеса происходили? Происходили. Бесы выходили? Выходили. Пророчества исполнялись? Исполнялись. Работало? Работало. А Иисус говорит, а я вообще никогда не знал вас. Брат Олег, как такое может быть? Послушайте, закон электричества работает для всех, кто применяет его по его правилам. Но применяя закон электричества, вы же не видите, что у этого человека на счетчике лежит магнит. Вы же не видите, что этот человек подпитал все свое освящение вообще с другого источника. Вы не видите нарушения, потому что закон работает. Но если лампочка светится, это не говорит о том, что человек послушный. Это лишь говорит о том, что человек не нарушает правила, но не нарушает правила, но при этом он не послушный. То, что духовные дарования работают, это не говорит о том, что вы послушны. Это говорит о том, что вы их правильно применяете. Но духовные дарования подчинены духовным законам. А духовные законы работают всегда, когда вы применяете их по их правилам. Они будут работать. Стократный урожай есть результат правильного применения закона сеяния и жатвы. Но никогда не являлся показателем послушания индивидуальной воли Творца. То есть то, что вы сеете, получаете стократный урожай, это абсолютно не говорит о том, что вы послушны заданиям Творца для вас. Но это говорит о том, что вы послушны правилам духовного закона сеяния, которые утверждены Творцом для всех. Дай Бог, чтобы вы это услышали. Потому что подмена, которая на сегодняшний день очевидна, она накладывает свой отпечаток. И она будет накладывать отпечаток. Так как тьма сгущается, и естественно, когда тьма сгущается, что подмена становится очевидным, только в нехорошем. В нехорошем. Иисус говорит, я объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Странное слово беззаконие. Иисус не называет беззаконие те действия, которые они перечислили. Иисус называет беззаконием то, что применяя духовные дарования по отношению к его овцам, они никогда не спрашивали его, что им нужно делать, и можно ли делать это то, что они делают. Они никогда не спрашивали. Они всегда руководствовались благодарностью людей. Они всегда руководствовались теми результатами, которые они видели от духовных дарований. То есть положили в основание своих действий благодарность людей и работу духовных дарований. Они не положили в основание задания, указания, которые, возможно, бы как раз были бы другими. Другой город, другая страна, другие задания, другие задачи. Брат Олег, ну бесы же выходят. Бесы выходят, потому что они послушные, а не потому что человек послушный. Итак, истинное послушание воли Творца основывается на исполнении индивидуальной воли Творца, а не на применении веры к духовным дарованиям. Духовные дарования не цель Творца. духовные дарования не цель Творца, а обеспечение. Но когда у вас правильный фокус, когда вы фокус держите на задания Творца для вас, то духовные дарования никогда не станут для вас целью. Никогда. Я помню по себе, что в свое время духовные дарования у меня были цель. Я изучал все, я старался их приводить в действие, я держал активацию. Всякий раз, когда я к этому шел, я терял мир. Я не мог представить и понять, почему так происходит. Почему мое стремление в практике духовных дарований делает меня пустым? У меня всегда был с этим конфликт. Потому что я рассматривал духовное дарование как очень важная составляющая. Так как я пойду, как я буду, как без даров Духа Святого, без их практики и применения. Но по мере того, как я их стремился применять и практиковал применять, мне становилось все тяжелее. Потому что неправильное было основание для их применения. Неправильное. Было несогласованное действие. Я благодарен Богу за то, что Он делал меня чувствительным к состоянию моего духа. Я обращал на это внимание и понимал, что я что-то делаю не то. Я не знал, что не то. И когда я спрашивал у кого-то, мне никогда никто не мог дать правильного объяснения, почему так происходит, что когда я молюсь за людей, мне становится тяжело, а им при этом хорошо. О, брат Олег, это духовные вампиры. Я понял, что не у кого спросить, как только у Духа Святого. Потому что это мания преследования, что дьявол постоянно вас везде преследует. Поэтому отметим, что физические, как и духовные дарования, это важные инструменты, но цель их индивидуальная воля Творца. Поэтому запишите, все физические и духовные дарования не Божья цель рождения свыше, но снаряжение духа человека – для реализации определенной для него индивидуальной воли Творца. В этой враждебной среде это супер важно. Враждебная среда никуда не делась. Те, кто находится в этой враждебной среде, тоже никуда не делись. Но вы снаряжены всем необходимым для того, чтобы, исполняя волю Творца, побеждать и убирать все дела, мешающие дьяволу. Например, давайте рассмотрим это как пример. Например, вы получили от Творца задание. Для реализации этого задания необходимы транспортные средства, необходимы люди, необходима техника. У вас нет таких средств. Вы садитесь, как мудрый исполнитель воли Божией, садитесь и просите у Бога мудрости, как получить обеспечение. И Дух Святой начинает вас вести. Об этом начинай молиться на основании записанной воли Божией, следующей. Об этом начинаю молиться на основании записанной воли Божией следующей. А в основании принятия обеспечения положи сеяние. Причем сеять начинай каждый день, чтобы валовое движение сеяния жатвы росло в геометрической прогрессии. То есть направления, в которых нужно принятие обетования и применение, а есть направления финансовая сфера, где нужно сеяние и принятие обеспечения через сеяние и жатву. Потому что не обманывайтесь. Бог по ругам не бывает, что посеет человек, то и пожнет. И какой меры мерите, такой будет мерено вам. Поэтому Бог начинает вести, как принимать и как реализовывать. И, конечно, если дьявол будет выступать на пути реализации воли Божией, власть в имени Иисуса, и идете дальше. И идете дальше. Но заметьте, что все эти инструменты, это не есть реализация вашей воли или ваших желаний или нужд, которые оказывают давление. Это все применение инструментов для реализации его воли. И так вы выходите на путь жизни, по которому должно вам идти. Брат Олег, ну у меня же есть моя личная жизнь. С каких это пор? С каких это пор у вас появилась ваша личная жизнь, когда вы куплены дорогой ценой, и вы не свои? С каких это пор? Вот пока у вас в уме у вас есть личная жизнь, вы не слышите задания от Бога, вы не рассматриваете духовное дарование как обеспечение Его воли. Вы этого всего не видите и не слышите. Брат Олег, вы лишили меня радости. Я так радовался, я возлагал руки, я изгонял бесов. Я не говорю, что этого делать не надо. Но вы можете увлектись этим всем до такой степени, что забыть то, для чего вы пришли и родились свыше на этой земле. Что ожидает от вас Творец? И в чем вы будете иметь истинную радость и обеспечение? Вы можете играться в эти игры. Пожалуйста, играйтесь, ваше право. Но есть ожидание Творца. А пока вы не двигаетесь в сторону ожидания Творца, так этим воспользуется только дьявол. Поверьте, он тоже не будет бездействовать. Никак не будет бездействовать. Итак, духовные дарования, отметьте себе, это Творцом дарованное рожденному свыше снаряжение для достижения реализации индивидуальной воли Творца. Поэтому духовное дарование не есть цель для рожденного свыше, но инструмент для реализации общей, то есть индивидуальной воли Божьей. Поэтому общая воля Творца, также себе запишите, для реализации индивидуальной воли Творца. Общая для реализации индивидуальной. Такой порядок. То есть в целом порядок, о котором я сейчас сказал, он представлен Сыном Божьим Иисусом и записан в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 29 стих. И звучит так. «Пославший меня есть со мной» или «пребывает со мной». «Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». И закрепим следующими словами Иисуса, Иоанна 6, 38. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Очень четкий порядок ценностей. «Я пришел не для того, чтобы творить волю мою». Брат Олег, ну это Иисус. Нет. Это каждый человек рождается свыше не для того, чтобы творить волю свою. Брат Олег, ну если я не буду творить волю свою, то получается что? У меня не будет дома, у меня не будет семьи, где отдых послушать. Да это все есть в этом. Это все есть в этом. Но это все не будет целью. Это все будет прилагаемое. Не цель, а прилагаемое. Это совсем другое отношение. Я хочу передать вам слово от Духа Святого. Оно звучит так. Цель всех духовных дарований, как и всех миссий небесного служения Господа Иисуса, наше послушание Богу Отцу через послушание тому, что Он запланировал для каждого человека индивидуально. Еще раз прочитаю, слушайте внимательно. Цель всех духовных дарований, как и всех миссий небесного служения Господа Иисуса, наше послушание Богу Отцу через послушание тому, что Он запланировал для всех и каждого индивидуальную волю. Это говорит о том, что индивидуальная воля Творца или миссия Духа человека должна стать для каждого человека определяющей во всем. Во всем. Поэтому слова Иисуса, записанные в Евангелии от Матфея, 7 глава, 21 стих, они буквально являются как, знаете, как закрывающими все остальное ненужное. Оно звучит так. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи». Не, смотрите, не всякий. Не всякий. То есть, если человек называет Иисуса Господом, это еще ни о чем не говорит Господу. Может быть, человеку о чем-то это говорит. О его выборе, о его решении. Но это не обязательно говорит Господу о чем-то. Так вот, Иисус говорит, не всякий, называющий меня Господи, войдет в Царство Небесное или в жизнь вечную. Подождите, брат Олег, но он же принял Иисуса Спасителем. Хорошо, но не принял Господом. Он называет его Господом, но не принял Господом. Брат Олег, а в чем разница? Огромная разница. Огромная разница. И дальше Иисус говорит, но исполняющий волю Отца Моего Небесного, определяющий в том, где человек будет проводить вечность, для тех, кто уже рождены свыше, является исполнением индивидуальной воли Творца. Так сказал Иисус. Да, я с вами абсолютно согласен, что в это последнее время воля Бога Отца во многом связана именно с тем, что Он сказал и записал через апостола Павла Тимофея. Воля Отца, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Это на 100% определяющая во многом воля. Но при этом, что в исполнении этой воли, опять-таки, каждый, рожденный свыше, будет иметь свою задачу, которую должен определять не человек и люди, а Господь Иисус. При том, что он не молчит. В большинстве случаев я знаю, что то, что я говорю, создает определенный прецедент в умах, потому что не имеет опыта, не имеет диалога. Именно для этой цели у нас есть обучающая программа. Обучающая программа, которая помогает рожденным свыше приобрести свой опыт развлечения голоса Святого Духа. Эта обучающая программа проходит целенаправленно, в абсолютно замкнутом процессе, то есть на 5 дней рожденные свыше находятся с 9 до 10 вечера в общении, в молитве, в изучении. Это процесс целенаправленного обновления ума, причем целенаправленно в вопросе приобретения опыта в развлечении голоса Духа Святого. Мы приглашаем вас на эту программу, тем более, что регистрация на нее еще проходит в мае, в июне. Вам и предоставлена возможность поехать и приобрести свой опыт. Это нужно вам в первую очередь. Конечно, гораздо проще занять позицию в общей воле Божией. Гораздо проще привязать имя Иисуса к своим ежедневным нуждам и просто бомбить своими нуждами Царство Божие. Это гораздо проще. Гораздо проще. Но последствия гораздо тяжелее. Поэтому я бы рекомендовал вам начать приобретать опыт развлечения голоса Святого Духа, по возможности поехать и в определенном замкнутом пространстве все-таки приобрести свой опыт, который проецировать потом на что-то большое. Не тратить время, а начинать повышать качество дарованной Богом жизни. Давайте мы помолимся, поблагодарим за эту мудрость, которую мы сегодня с вами получили. Я буду верить и ожидать, что эта мудрость будет производить соответствующую работу и в вашем душе, устраняя всякую тьму и помогая вам не устраивать со своей жизни эксперименты, обращаться от худых, бесполезных для вас путей. Отец, спасибо тебе за служение твоего Духа. Мы благодарны тебе за то, что Дух твой снимал всякое покрывало тьмы, и душевно слепые получали свое прозрение, и измученные суетой отпускались на свободу. Спасибо тебе за каждую исцеленную душу во имя Иисуса. Я благодарен тебе за то, что свет твой проникает в душу их, исцеляет душу их, и они начинают видеть. Они начинают слышать, что есть воля Творца для них лично во имя Иисуса. Спасибо тебе за помазание Духа премудрости и откровения, которое служило душе каждого слушающего во имя Иисуса. Мы также благодарны тебе за благодать умножения, которая снова и снова продолжает могущественно действовать в нашей жизни. Мы верим, что Бог, дающий семя сеющим и хлеб пищу, дает обилие посеянному и умножает плоды правды нашей. Мы верим, что Бог дает обилие посеянному, поэтому берем свое семя веры, благословляем его во имя Господа Иисуса и высвобождаем с него урожай, который да приходит в житницы и кладовые сеющих семя, и да будет исполнена воля Творца во всей полноте и без всякого недостатка, во имя Иисуса. Аминь.